Я хотел бы предложить вам тему для рассуждений, которая касается церкви. Однажды Иисус, разговаривая со своими апостолами, учениками, задал им один вопрос. И вот такая у них беседа произошла. И вот таким словом сказал, это записано в Матфея, 16 глава. Давайте будем читать с 13 стиха и ниже. «Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Один за Иоанна Крестителя, другой за Илью, иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот что интересно, что прежде чем Христос сказал, открыл эту истину, открыл эту тайну, одну из тайн, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее», прежде Он задал им вопрос, «За кого почитают Меня люди, за кого вы Меня почитаете?» Это неспроста. Дело в том, что понимание значения церкви, ее положения – и все, что касается церкви, мы не сможем правильно это понять, воспринять, если мы не будем прежде всего знать, кто же такой тот, кто сказал эти слова, кто же такой Иисус Христос. Он сказал, он сделал заявку, «Я создам церковь мою». Дорогие друзья, это очень важно для каждого из нас знать, для себя определить, кто же является Иисус Христос в этом мире, как Его презентует, как Его предоставляет Слово Божие, как Его представляет Бог, кем Он является также для нас. Почему? Потому что, мы дальше прочитаем, церковь Его, она неразрывно связана с Ним, Он ее создает. Дело в том, что беда нашего времени – ну, это, можно сказать, такое крест, или как сказать, церкви на земле с момента ее рождения, в том, что она постоянно подвергается нападкам, и дьявол душ человеческих, враг, он постоянно старается умолить, как Христа, так и церковь, и все, что связано с Иисусом Христом. Мы недавно были на вакейшене с супругой, и там встретилась нам группа людей, которые также читают Библию, также считают себя верующими, также говорят, что они претендуют на то, что они исследуют Слово Божие, свидетели Слова Божия и свидетели Иеговы. Но когда на вопрос, кто же для вас является Христом, Христос, ну, это говорят Архангел Михаил. Но мы все знаем, что все высшие силы, начальство власти, которое Бог создал, это создание Божие, хоть даже и самые высшие. Архангелы, херувимы, серафимы – все это создание Божие. Это все созданное кем-то, кем мы прочитаем в дальнейшем. А Христос не был создан, Он рожденный из суши. Сущность Его – это быть, Он был сокрыт в Боге, потом Бог открыл Его миру, явил Его, как написано в Евреям, да, когда вводил первородного во вселенную, сказал, да поклонятся Ему все ангелы. Он не был изначально, хотя через Него Бог все творил, Бог Отец через Сына и для Сына, но вначале Он не был открыт ни для кого. И вот это такое потуга, или как сказать, желание и действие мира и противников Божьих, и всех сил темных, сводится к тому, чтобы как в наших глазах, так вообще в глазах всех людей умалить значение Христа. Вот племянник мне рассказал, встретился он с одним молодым человеком, который сказал: «А я встречался с Иисусом, я разговаривал с Ним, мы так хорошо поговорили, я еще ее по плечу похлопал». Он говорит: «Я знаю Иисуса, конечно». Вы знаете, апостол Иоанн, он был как бы на особом таком счету у Христа, да? Написано: юноша и ученик, которого любил Иисус. Он был самый молодой из всех апостолов. Ну и как самому молодому, знаете, ну какое-то особое такое, как бы, ну, такое доброе отношение. И даже когда-то Петр через него сам не мог спросить, Иоанна попросил: «Спроси у Христа там об одном деле». Это ученик, которого любил Иисус. Он один, единственный, который удостоился из всех апостолов умереть своей смертью. Остальные все были, претерпели мученическую смерть. Он один, который достиг глубокой старости. Казалось бы, у него как бы особая такая, типа, привилегия, как бы возможность и право, ну, быть покороче с Иисусом, чем с другими, чем другие. Тем не менее, он так пишет о своей встрече с Иисусом. Любимый ученик, любимый апостол Иисуса Христа. Это записано в Откровении, в первой главе. Вот он говорит с 10 стиха: «Я был в духе в день воскресный, слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефесе и в Смирну, и в Пергам, в Фиатиру, в Сардис, в Филадельфию и в Ладикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос говорил со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников. Увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников подобный Сыну Человеческому, облеченному в подир, и по персям опоясанному золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, очи его, как пламень огненный, ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Друзья, когда-нибудь, посмотрев на солнце, как долго мы можем посмотреть? А если оно еще такое яркое, сияет в полной своей силе, можем мы на него смотреть, на солнце, открытыми глазами, без вреда для себя? Вот таким предстал Иисус пред Иоанном. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Пал к ногам его, как мертвый. А тут, понимаешь ли, по плечу похлопать, так за панибрата. Как умаляется в глазах мира, в глазах людей, которые мало знают или не знают о Боге, о Христе, как он умаляется в их глазах, кем он для них представляется. А ведь очень важно для себя, в первую очередь каждый для себя должен определить, кем для него является Сын Божий Иисус Христос. Потому что, не зная этого, не понимая или как, не определив для себя, нам очень трудно будет и называться христианами, и следовать, и понимать те истины, которые Господь нам открывает в Слове Своем. Я хотел предложить вашему вниманию еще одно место, где Дух Святой через апостола Павла показывает нам положение, характер Иисуса Христа. Кто Он? Я считаю, что это, может быть, но если не ключевое, одно из самых сильных мест, которое раскрывает нам Иисуса. Это место записано в Колоссянам, с первой главы, прочитаем с 15 стиха. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, Ибо им создано все, что на небе и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтоб посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. Вот такая характеристика дана нашему Господу, Сыну Божьему Иисусу Христу. Он начаток, первенец из мертвых. В нем обитает всякая полнота. Все имя для него создано. Так как нам относиться к нему? Как нам не благоговеть пред ним? Как нам не почитать его? И как нам не трепетать пред именем Господа? Он есть глава тела церкви. Если нам дальше рассуждать о церкви, то мы должны понимать одну вещь, что Он есть глава. И мы являемся Его сопричастниками, Его тела Христа. Он поднял, и Он дал нам такое положение. Он дал нам право быть теми, кем мы есть, находясь в теле Христовом, в церкви. Если мы считаем себя членами церкви Христовой. Еще одно место, очень сильное, я думаю, это записано в послании апостола Павла к Ефесянам в первой главе. Давайте прочитаем с 19 стиха. «И как безмерно величие, могущество Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадил одесную Себя». Смотрите, «и как безмерно величие, могущество Его в нас». Его могущество в нас, по действию Его державной силы в нас, проявляется ли? Павел говорит, что как он говорит, как совершившийся факт, как он не говорит, что хотел бы, чтобы было это в будущем. Нет, он говорит в настоящем времени, как факт, который совершился в сердцах и в жизни той церкви, которую он пишет к Ефесянам. Как безмерно величие и могущество его в нас. Проверим себя, как оно, величие, могущество в нас, лично во мне. Верующих, по действию державной силы Его, которую Он этой силой воздействовал во Христе, воскресил, Бог воскресил Его из мертвых, посадил одесную Себя. И вот смотрите, как Бог Отец через Духа Святого говорит нам в Писании, посадив одесную Себя на небесах, 21 стих, превыше всякого начальства и власти, и силы, господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Любое имя, любая структура власти, любая группа, что бы ни было, не только в этом веке, и в будущем, Христос выше этого всего. Все под Ним. Выше Него не может быть ничего, ничего. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего. А что может быть выше всего? Главой церкви. Следовательно, церковь выше всех этих властных структур, выше всего, что здесь называется. Как вы его не зовите? Власти, силы, клубы, общества, организации, страны, что бы ни было, церковь выше этого всего. Представьте наш статус. Кто тогда мы? Мы тоже выше этого всего. Только осознать, как мало мы это понимаем, осознаем, проникаемся этой мыслью. А ведь это не я придумал, Слово Божие это говорит. Бог свидетельствует о Своем Сыне. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Мы являемся причастниками тела, частичка тела Его. Какая высота, какая честь, какая слава Какой почет? Вот почему часто говорят, что если ты не в теле Христа, если ты не являешься членом Христа, ну так вот иногда можно слышать, то ты наполовину верующий. Ну не то, что верующий, а просто ты очень многое не имеешь. Ты просто обделенный. Просто обделенный. И Господь каждому дает такую возможность войти в это тело через возрождение, через обет, дав обещание Господу, совершив, заключив завет с Господом через святое водное крещение. Дорогие друзья, я хотел бы, чтобы мы почаще это все вспоминали. Почему? Потому что тогда многие вещи и многие проблемы и все, они уйдут на задний план. Во всяком случае, они не будут так над нами давлеть, не будут так, как говорится, нас удручать, не будут так нас, ну, как сказать, вводить в уныние, прижимать к земле, если мы будем понимать, кто мы, что нас ожидает. Мы уже являемся им, этими, имеем этот статус, уже в этом положении. И это же наше будущее. Мы переходим в вечность в этом статусе, в этом положении. Полнота, наполняющего все во всем. «Я создам церковь мою, — говорит Христос, — церковь мою». Вот это Христова церковь. Это была тайна для всех. Знаете, если нам посмотреть дальше, к Ефесянам прочитать с 3 главы, Павел говорит так, в 3 главе с 3 стиха, «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко». Ведь дело в том, что тайна церкви, она не была известна, церковь не была известна пророкам Ветхого Завета. И для небожителей также это была тайна. Никто, эта тайна была сокрыта в Боге. Иисус Христос ее открыл и создал церковь. Она стала явна, эта тайна. Она была скрыта в Боге. Никто об этом не знал. Были пророчества о Христе, были его страдания, о его последующей славе. Это церкви. Мы нигде. Хотя слово церковь означает экклезия, вызванная, да? И было много экклезий в то время, называли себя общество, какие-то, может быть, клубы по интересам, какие-то организации называли. Но Христос сказал, я создам экклезию свою, мою экклезию. И о ней, о Христовой никто не знал. Это была тайна. И вот Павел так пишет к Ефесянам с 3 главы, с 3 стиха. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше и писал кратко. То вы читаете, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам его и пророкам Духом Святым». И эта тайна заключается в том, что не просто создать такую структуру, как церковь, а для чего? А для того, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования. Ведь не секрет, что в то время Бог открылся одному народу, израильскому. Он его формировал, создавал, он его из Египта вывел, он дал ему законы, он его воспитывал. И бытовало в то время мнение у всех иудеев, всех израильтян, что это их не Бог. И вот они имеют право общения с Ним. А вот эти язычники, ну что, они там, пусть слушают за стеной, за забором. Мы, вот мы. И приходит Христос и ломает это представление, и открывает тайну. Оказывается, что и язычникам есть возможность тоже стать сопричастниками этого Божьего общения, быть частичкой Божества. Смотрите, когда Господь нас создавал, написано, создал Господь тело, ну, нас, Адама, из праха земного. И что дальше? И вдунул в него дыхание жизни. То есть каждый человек из нас имеет вот эту частичку божества. Этот дух, который Бог вдунул в человека, он живой, он вечный, он не умирает, тело наше умрет, но дух не умирает. Дух – это то, что является той субстанцией, как назовите, тем, той частью, которая имеет общение и может общаться с Богом, может общаться не с этим миром, а с духовным миром. Ни животные, никто, никакие другие творения этого не имеют. Человек имеет. Вот точно так же и язычники, все, кто становится причастниками церкви, участниками, членами церкви, они являются духовными. Духовная, вот эта духовная структура, она в нас. Церковь состоит из многих, может быть, миллионы поместных церквей, да? Но церковь едина. Мы говорим, Вселенская церковь, да. Это понятие, Вселенская церковь, тоже, это церковь, которую имел Христос в глобальном плане, она тоже умалена сейчас миром и дьяволом. Многие говорят, вот спрашиваешь, а к какой ты церкви относишься? Ну, куда ты ходишь, где, в какую поместную церковь? Я во Вселенской церкви, друзья дорогие. Но Вселенская церковь состоит из поместной церкви. Она не абстрактна. Она состоит из конкретных людей в конкретном каждой местности. Вот из наших вот здесь находящихся членов церкви. Там из церкви «Путь жизни» и так далее. Украинских, русских, других церквей. Если мы находимся во Вселенской церкви, то мы должны как минимум, хотя бы первое, это принадлежать какой-то местной, поместной церкви. Или не так? Давайте прочитаем дальше. Третья глава. Ефесянам. С 8 стиха. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Вот какой-то такой получается интересный парадокс. Да? Казалось бы, небожители должны в первую очередь знать эти тайны. Бог должен был им открыть в первую очередь, а потом уже нам, бедным грешникам. Но воля Божией в ее определении, в этом Божьем цепочке, это Божьего, тайна, Божьего плана спасения, Господь определил через нас, как вот мы здесь прочитали, открыть миру и всем. Как мы читаем? В чем состоит многоразличная премудрость Божия. И даже жителям на небесах. Петр пишет, в это же желают проникнуть и ангелы. В первой главе, первого послания. Что это тоже для них тайна была. И вот через нас, через церковь, Бог открывает свою премудрость. Бог открывает эти тайны, которые становятся известны даже на небе. Он действует здесь, на земле, в нас. Какая почетная обязанность. Какая почетная возможность быть этим соучастником этого процесса. Вот для чего Христос создал церковь. Не просто, чтобы создать эту структуру, поместить и все, но для того, чтобы еще и остальным язычникам всем рассказать, всем дать возможность стать этим участниками этого процесса. Через написано благовестие. Через благовестие. Ну, а благовестие – это уже у каждого на совести. Как мы благовествуем другим, как мы хотим, чтобы другие тоже стали, как и мы, влились в церковь. Тут пишет апостол, что через благовестие открыл он эту тайну. Если бы не было благовестия, это Христос сказал, что «И вы будете мне свидетелями по всей в Иерусалиме, и всей Иудее, и даже до края земли». Вот это оно перекликается с вот этим вот. Это процесс. Это также цель Церкви Божией – благовестием расширять. Дорогие друзья, я хотел бы еще вернуться к первой главе. Павел молится о Ефесянах, и вот в первой главе Ефесянам говорит, прочитаем обратно те слова, которые мы читали. С 15 по 17 стих. «Посему я, услышав о вашей вере во Христа, во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Дал духа премудрости и откровения к познанию Его. И как мы читали дальше в 19 стихе, «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, под действием державной силы Его». Я хотел бы немножко сделать акцент на этом месте. Смотрите, величие могущества в нас действует, державная сила Его. А давайте проверим себя. В нас Его сила это, величие Его безмерного могущества, Его, Он проявляется в нас или нет? Как мы можем быть проводниками и участниками этого процесса, когда Он в нас. Да. Я хотел рассказать один пример, как Господь силу свою проявил в немощи человеческой. Сала Вастахов, это известный христианский писатель, в книге «Секреты силы молитвы». В 20-х годах прошлого столетия, когда в России была гражданская война, он с группой других благовестников на юге Украины свидетельствовали, ездили, благовествовали по церквам, так, среди людей, среди солдат. Много душ через них обратилось к Господу. И он пишет там об одном таком случае, который произошел. Большая на тот момент армия махновцев. Там сотни, тысячи людей были, которые воевали с Красной Армией. И вот когда их уже, они терпели поражение и убегали, уходили от Красной Армии, они были разозленные, обозленные и шли, ну и гнали вниз. И впереди этой армии шел такой как бы небольшой отряд разведывательный, который корректировал и направлял основные, куда, по какой дороге идти основным войскам. И вот они шли, проходят одно село, вырезали всех людей, убили, зарубили шашками, спалили. Второе селение так же само. Третье селение врываются, первый дом убили, второй дом убили, врываются в третий дом, а там стоит несколько человек, в основном пожилого возраста, и взывает к Богу и молится: «Господи, защити нас». Казалось бы, какая сила может остановить вот эту злобу, вот это, можно сказать, эту армию, которая в злость отступает? Что может ее остановить? И вот махновец заходит с группой, увидел молящихся людей, остановился. Потом махнул рукой своим товарищам, повернулись, тихонько вышли, сели на коней и ускакали к своим, к основным войскам. Повернули их, обошли это село. Больше ни один человек не пострадал. И Сала пишет, что если смотреть, как они шли, то, говорит, прямая линия, в этом месте обошли, снова вышли напрямую и пошли дальше. Убивать, грабить, сжигать, все остальное. Вот сила Божья проявилась как. А как в нашей жизни можем мы, ну, не похвастаться, хотя бы засвидетельствовать, как сила Божия, как величие, Его могущество проявляется в нас. Я буду заканчивать, друзья, и хотел бы последнее место прочитать, которое записано в послании к Ефесянам в 5 главе. Двадцать пятого стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную, посредством Слова, чтобы предоставить ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». И 30 стих, «потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его». Пусть Господь поможет нам это уяснить в большей мере. Ему за все слава. Аминь. Преклонимся.